Слово благодати представляет проповедь «Настоящий характер». Часть первая «Сильные люди». Проповедует пастор Алексей Коломеец.
Окей, ребята, я сегодня хотел начать с вами разговор. Разговор, который, я думаю, займет у нас, может быть, полгода. Почему полгода? Потому что я проповедую на молодежном не так часто. Один раз в месяц, иногда два раза в месяц. И я посчитал, это действительно сверхважные вопросы, о которых мы будем говорить. Вопросы следующие. На сегодняшний день человечество переживает эпидемию. Слышали, да, что такое эпидемия? Пандемией иногда называют. Пандемик. Вот сейчас мир стоит на пороге, или люди боятся о том, что может наступить эпидемия птичьего гриппа. Слышали, да? Bird's flu. В некоторых местах сжигают полностью птицефермы. Почему? Потому что это такая опасная зараза, которая уничтожает полностью не только птиц, но она уничтожает людей. То есть люди заболевают. В общем-то, человечество, страны, те органы, которые в странах, которые занимаются здравоохранением, они все переживают, что делать, потому что угроза здоровью, эпидемия распространяется. Мы сегодня говорим о другой эпидемии. Мы говорим об эпидемии, которой подвержен каждый молодой человек. Эта эпидемия не обойдет вас, ребята. Птичий грипп может обойти. Эта эпидемия не обойдет. Этот вирус обязательно встретится вам в той или иной форме, в какой-то обстановке, в каких-то обстоятельствах жизни вы обязательно пересечетесь с этим вирусом. Этот вирус разложения молодого поколения. Как вы уже слышали, мы с женой имели такую привилегию провести неделю в отпуске. И один день мы пошли для того, чтобы... Мне интересно, откуда взялись люди на Гавайях? Это самые удаленные острова от материков. Вот дальше, чем Гавайи, нет удаленных от материков. Есть другие острова, которые дальше от нас, но они ближе к Австралии, или к Африке, или к Индии, или, может быть, и к другим каким-то там континентам, к другим странам или материкам большим. И мы уделили специальное время для того, чтобы пойти и встретиться с этими, с полинезийской культурой, там, где представляет эту полинезийскую культуру. Вот. И когда я смотрел, когда я слушал, что там происходит, я увидел вот это слово из прошлого. Что это за слово? Значит, это общество. В принципе, это было присуще не только полинезийскому обществу, это было присуще многим-многим культурам. Это общество, в которых было воспитываемое следующее. Мужчины, ребята, юноши всегда воспитывались сильными, мужественными, честными, способными защищать слабого. И это прослеживается во всем их фольклоре, то есть в разных формах их искусства. Девушки всегда старались быть, образец девушки – это всегда скромность, красота, доброта, способность создавать дом. Вот это был образ, который держал общество. Теперь посмотрите, каким образом, какой имидж существует в современном человечестве. Сегодня cool guy – это тот, кто пьет алкоголь, принимает наркотики, балдеет под рок-музыку, всякую разную. Это тот, который переживает деградацию, который не знает, где Норвегия находится и не знает, что такое Мальдивские острова. Это люди, которые просто потеряли всякий sense of direction и гордятся этим. Это трагично. Это трагично. Девушки сегодня, вместо того, чтобы быть скромными, сегодня живут то, что называется sensuality. Они стараются показать себя, они стараются привлечь похотливые взгляды мужчин. Это считается круто. Общество молодых людей сегодня переживает самую большую эпидемию, которая когда-либо была в обществе. Деградация происходит не по дням, а по часам. Я уже говорил сегодня утром о том, что я прочитал отчет одного из высших руководителей Министерства обороны Российской Федерации, который сделал анализ, и в своем анализе он пришел к выводу, что из всех призывников, которые набрали, которых призывают в армию, только 20% можно доверить оружие, можно доверить охрану серьезных объектов, интересов страны. Только 20%. Все остальные поражены алкоголизмом или наркотиками, или они дистрофики, то есть у них здоровья нет, у них нет силы элементарно. Элементарно физической нет силы. Они выросли дохляками внутри, психологически неуравновешенными людьми и духовно мертвыми абсолютно. Как я уже говорил, буквально в это же время я получил один из журналов, я выписываю несколько христианских журналов здесь, в Соединенных Штатах, и читаю огромную статью, большую статью, которая пишет о кризисе молодежи сегодня на Западе, общества западного. Этот кризис другой. Этот кризис связан с перенасыщением. Этот кризис огромных возможностей. Автор пишет, он говорит, когда у меня был выпускной, ему лет 60, я не мог позволить себе пойти на выпускной, потому что у меня не было денег. Я не мог купить себе костюм или взять в рент. Он не мог там оплатить ужин в ресторане для своей девушки. Я, говорит, не мог позволить себе. Сегодня люди снимают лимузин. Это молодежь, которая еще не заработали денег. Они сегодня снимают номер в гостинице для себя и для своей девушки. Они сегодня покупают платье за сотни или тысячи долларов. Это все люди, которые никогда не пережили ответственности. Они не знают, что такое заработанный доллар, или очень плохо знают. И он бьет тревогу. Он говорит, благополучие поразит молодое поколение Америки. И он прав. Вы знаете, что случается с мышцами, которые не работают? Они атрофируются. Никогда не видели людей, которые не могут ходить? Вот они ездят на колясках, и у них вот эти мышцы, их нет практически, потому что они не ходят, потому что они ими не пользуются. Вот точно так в нашей духовной жизни, ребята, есть мышцы, определенные духовные мышцы, которые не используются. Не используются по разным причинам. Не используются по причинам того, что мы очень часто, имея большие возможности, ставим себя в обстоятельства, когда мы избегаем работы, когда мы избегаем духовной нагрузки, когда мы избегаем того, чтобы взять на себя ответственность, когда мы избегаем ситуации, которая заставила бы нас работать. Говоря о работе, я имею в виду самые разные вещи. Работать физически, работать умственно, знать, учиться, работать духовно, смирять свою душу, укрепляться в Боге, познавать Бога, развиваться в Нем. Мы говорим сегодня об обстоятельствах, от которых будет зависеть успех или поражение каждого из вас. Наше поколение уже состоялось каким-то образом. У нее есть положительные стороны, есть отрицательные стороны. Мы говорим сегодня о многих аспектах жизни нашего времени или поколения 40-летних, так скажем. Сегодня речь идет о вас, о вашем поколении. Сегодня речь идет о том, что будет здесь через 20 лет, когда вы будете 40-летними. Какой будет Божий народ? Какой будет церковь? Сможет ли церковь быть действительно образцом, светом для тех людей, которые ее окружают. Я очень рад, что у нас есть возможность быть светом для людей, которые там. Думая об этом, я задаю себе вопрос, а будет ли это возможность через 20 лет? Во многом это будет зависеть от того, какими вырастете вы. Именно поэтому я решил сделать эту серию проповедей, серию, которую я назвал «Настоящий характер». Эта серия проповедей базируется на книге «Притчи». Книга «Притчи» написана молодым людям. Мы будем говорить как о ребятах, так и о девушках. Мы будем говорить о всех основных вопросах, из которых состоит или в которых заключается сила, реальные ценности характера молодых людей. Книга написана для того, чтобы помочь молодому человеку, помочь молодым людям, предостеречь их от всех возможных опасностей, которые они встречают на пути. Когда я изучаю эту книгу, когда перечитываю ее снова и снова, я вижу, дорогие друзья, что проблемы, о которых говорил Соломон тогда много лет тому назад, эти проблемы точно так же актуальны сегодня, как они были актуальны тогда. Поменялась немножечко форма, поменялось выражение этих проблем, но сущность всех этих проблем осталась та же самая, и поэтому мы будем их одну за одной потихонечку разбирать для того, чтобы нам яснее понимать. Сегодня я хотел бы говорить об основании, я хотел бы говорить о том, кто такие сильные люди. Я не говорю о людях, которые могут поднять большой вес. Это тоже сила, это неплохо, иметь физическую силу. И действительно, если молодой человек себя не может поднять, я уже не говорю о том, что там мешок с цементом или пару гирь каких-нибудь, это совсем плохо. Конечно, действительно, физическая сила – это важный компонент нормальной жизни. И мы, кстати, будем об этом говорить. Мы будем говорить о физической жизни, о духовной жизни, о умственном развитии, о всех этих аспектах жизни. Мы будем говорить в цикле этих проповедей. Но сегодня я хотел бы говорить вообще о людях, о которых вот вы встречались, может быть, или читали о ком-то, говорят, это сильный человек. Разные люди бывают сильными. Иногда хрупких женщин называют сильными. У них, может быть, нет физических больших возможностей и способностей, но эти люди по какой-то причине, они смогли пережить реальность проблем, которые окружали их в жизни, и сделать то дело, для которого они посвятили свою жизнь. Они говорят, сильные люди. Мы будем говорить о книге Притчи, но я хотел бы начать с вами с первого послания Иоанна. Первое послание Иоанна, вторая глава. Я не буду говорить сейчас о человеческом определении сильных людей. Есть разные рекорды, книга рекордов Гиннесса говорит о всяких разных там отличиях. Я недавно слышал, там какая-то девушка съела 23 гамбургера за 10 минут. Или там люди, которые там, кто кого переплюнет, кто дальше плюнет. Вот. Ну, всякие разные такие странные, дикие такие соревнования, и люди как-то хотят выделиться. Не об этом речь идет. Давайте посмотрим о библейском определении сильных людей. Если вы хотите быть сильным человеком, если вы хотите победить эту эпидемию, чтобы не она вас победила, а вы победили эту эпидемию. Слушайте, что говорит апостол Иоанн. 14 стих, 2 глава, 1 послание Иоанна. «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны». И смотрите, что характеризует силу молодых людей. «Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Вы знаете, можно побеждать в борьбе, в соревнованиях, быть борцом. Можно побеждать в беге. иметь сильные мышцы ног, иметь хорошие легкие, чтобы можно было далеко и много бежать. Можно побеждать, играя в шахматы, иметь хороший ум для того, чтобы проанализировать и переиграть человека, который рядом. Но апостол Иоанн говорит здесь совершенно о другой силе. Он говорит, все люди делятся на сильных и слабых. Так вот, сильные люди – это те люди, которые выиграли в схватке с лукавым. Абсолютно каждый из нас, абсолютно каждый человек, живущий на земле, переживает атаку дьявола. Видите вы это, не видите, признаете, не признаете, хотите об этом думать, не хотите об этом думать. Каждый человек, каждый живой человек, появившийся на земле, каждый человек имеет в себе духовную сущность. Эта духовная сущность привлекает на себя, она является интересом, объектом интереса для дьявола. И поэтому апостол пишет, он говорит, я пишу вам, юноши, и девушки, это к девушкам относится точно так же, это относится к молодым людям. Я пишу вам, потому что вы сильны. Почему они сильны? В чем сила молодых людей? Потому что вы познали Слово. Вы, Слово Божие пребывает в вас. И на основании этого Слова вы победили лукавого. И дальше он интерпретирует это. Дальше он объясняет. Посмотрите. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очи, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира этого. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек. Вы знаете, в чем реальная сила вот этих молодых людей, о которых здесь сказано? В чем реальная ваша сила? Эта сила заключается в следующем. Смотрите, у каждого из нас есть похоти. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Так вот, сила молодых людей, сила юноши заключается в том, что они пребывают в слове, или слово пребывает в них, и это слово настолько сильно пронизывает их, что этой силы хватает, чтобы покорить свои желания, покорить свою похоть. Это сильные люди. Сильный человек – это тот человек, который может подчинить свою похоть, который может подчинить свое желание. Это сильный человек. Если вы таете перед своими желаниями, если ваше желание для вас самое главное, и не только для вас, и вы хотите, чтобы оно было главным для всей вашей семьи и для всех людей вокруг вас, вы очень слабый человек. Очень слабый человек. Теперь посмотрите внимательно на себя каждый. И посмотрите, насколько вы реально способны подчинять свои желания, подчинять свои похоти, подчинять свою гордость, подчинять страсть, самую разную. Речь идет не только о сексуальной страсти, речь идет не только о сексуальных похотях, речь идет о наших желаниях. Речь идет о том, что мы хотим. Самые элементарные вещи, когда вы пришли со школы, когда вам кажется, что некогда, потому что нужно срочно бежать, на гору там едут ребята или еще там что-нибудь, всякие разные дела, и вам кажется, что даже это какое-то даже святое желание. И когда вы вскакиваете из-за стола, и вы... У вас абсолютно нет желания убрать за собой посуду, тем более помыть ее, а тем более еще навести порядок в кухне, там разобрать тот беспорядок, который вы не делали. Это маленькие такие вещи. Насколько вы, как человек, способны взять вот свое желание, то, что вам хочется, отставить в сторону и подчинить себя служению, подчинить себя Божьему желанию? Это касается не только молодых людей, это касается тех, кто постарше здесь. Это касается принципов жизни, дорогие друзья. Это касается сути. Вы думаете, почему сегодняшнее общество переживает этот процесс деградации? Просто потому, что люди перестали говорить об ответственности. Просто потому, что вот этот гуманизм, или самоугождение возвышено сегодня на пьедестал, которому поклоняются. Это настолько массированно атакует сегодня общество с разных сторон. По телевидению разные формы, кинофильмы, реклама, радио, журналы. Об этом говорят в школах, об этом говорят в разных-разных группах молодые люди, когда собираются. Угождение себе – это верх всего. Попробуй еще это, попробуй еще это. Подчинение своих интересов кому-то – это считается слабость в нашем обществе. Бог говорит совершенно по-другому. Он говорит, сильные люди – это те люди, которые побеждают лукавого. Они борются с лукавым не так. Я как-то вам рассказывал, у меня была интересная встреча. Много было разных интересных встреч. Интересная встреча одна была с человеком, который интересовался восточными верованиями. Мы только начали проповедовать, открыто проповедовать в Новороссийске, и проводили один из первых таких концертов или большое служение было в Доме культуры. Вот, и пришли люди из телевидения. Ну, нам, конечно, это очень интересно. Настоящее городское телевидение. Пришли и снимают здесь. И после того, когда они закончили съемку, закончилось наше мероприятие, там подошла ко мне девушка-журналистка, которая там вела эту передачу, подошла и говорила, так и так, у нас такая большая проблема, вы не могли бы с моим мужем познакомиться и поговорить с ним, помочь ему. Вот мы пригласили их домой, они пришли к нам через несколько дней, у нас состоялся очень интересный разговор, он говорит, вы знаете, я вообще очень духовный человек. Он два раза уходил в горы, рыл там себе келью, келья – это такая, ну, пещерка маленькая, маленький кейв. Маленькая пещерка. Вот. Жил там один, питался только сухарями и водой. И он говорит, я натренировался, я, говорит, бесов отгонял, я так вот волю напрягу, и бесы от меня как ошпаренные отскакивают. Я говорю, а в чем тогда разговор? Зачем тогда ко мне пришли? Вы же такой крупный духовный специалист. Да вот, говорит, я же там не все время, я же домой еще прихожу. Прихожу домой, а здесь я только сосредоточусь, а здесь теща, вынеси мусор. Ну и всякие прочие вопросы, связанные с этим. Ну, мы говорили с ним долго-долго, говорили с ним, и я потом ему сказал, когда он уходил, я говорю, знаешь что, ну сделай первый шаг такой, сейчас поедешь на троллейбус, сядешь, и там, где ты дома будешь выходить, там на остановке цветы продают. Купи букет цветов, теще подари. Он говорит, да ты что, я лучше повешусь. Люди думают, что это духовность, там напрягаться, бесы как ошпаренные. Не об этом речь идет. Победить лукавого – это не провозгласить, как некоторые провозглашают, топчем тебя дьявол там или еще там какое-то spiritual warfare. Не-а. Победить лукавого – здесь сказано как, если вы сможете победить свою похоть, вот когда вы побеждаете лукавого. И нам нужно этому научиться. И не просто научиться, а сделать это целью жизни, ребята. Если мы с вами не сделаем это целью жизни, если это не станет основным смыслом, жизнь будет потеряна. Это будет просто такая же жизнь, как и все остальные люди, просто притрушенная христианской терминологией. Просто еще припудренная христианскими обрядами. Пришли, побыли в собрании, пришли, поклонялись здесь, в поклонении там участвовали, worship или whatever. Когда мы говорим о реальной силе, реальная сила проявляется в том, что мы можем подчинять свои похоти. И мы будем говорить об этих похотях, о разных похотях, о гордости будем говорить, о проявлении похоти на протяжении этих проповеди, которые я хотел бы иметь эту возможность, чтобы мы могли рассмотреть в течение следующих месяцев. Давайте вернемся к книге Притчей, первая глава. Посмотрим на несколько ключевых элементов, из которых растет эта сила. Вам, наверное, приходилось самим переживать что-то подобное. Возможно, что вам приходилось слышать это от других, когда люди говорят, хотел бы, но не могу. Не слышали таких, которые говорят, вот курю, не могу бросить курить. Хочу бросить, но не могу. Знаете, это что? Это похоть. Это самая настоящая похоть. То есть человек хочет никотин. Он хочет эту привычку. И он стал рабом. Он не может ее победить. Это слабый человек. И разные другие привычки. Люди говорят, я хочу не злиться, а злюсь. Я хочу не сплетничать. А вот ну, компания такая попалась, ну как не посплетничаешь? Случай такой случился, ну как не рассказать другим? Всякие разные обстоятельства, которыми люди оправдывают и говорят, не могу, я хочу, сильно хочу. Кстати, в последнее время мне пришлось буквально один за одним с несколькими людьми встретиться с такими, которые говорят, хочу, хочу, но не могу. Вот здесь Соломон показывает, что нужно сделать для того, чтобы смочь. Что должно быть основанием, что является основанием сильных, жизни сильных людей. Итак, книга притчи, первая глава. Мы не будем ее читать всю сейчас, мы будем потом еще возвращаться к некоторым стихам отсюда. Я хотел бы показать три ключевых элемента, которые крайне необходимы молодым людям, которые должны работать или действовать как фреймворк. То есть определенная структура, на которой все строится. Структура, о которой он говорит здесь в самом начале. Он о многих разных вещах говорит. О многих вещах предупреждает сына своего. Говорит, сюда не ходи, это не делай, делай вот это. Хочешь, чтобы жизнь была успешна? Хочешь, чтобы ты жил благополучно? Вот этим занимайся, вот этим занимайся. И мы так вот шаг за шагом будем касаться этих вещей. Но здесь он говорит об основании, самое основание. Итак, мы начнем с 7 стиха, принцип номер 1. Основание сильных людей, основание силы. Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Вы знаете, сильным человеком невозможно быть без страха Божьего. Что такое страх Божий? Вы знаете что? Страх Божий – это признание реальности. You have to recognize. Вам нужно признать, что действительно Бог является могущественным владыкой. И когда мы говорим об этой силе личности, этой, когда мы говорим о Боге, о Его могуществе, о Его возможностях, о том, кто Он такой – мы ясно понимаем, что мы просто маленькие люди. И он говорит здесь с самого начала, он говорит, если вы хотите иметь успех в жизни, ребята, вам нужно стать на эту точку, вам нужно понимать, что такое страх Божий. Вам нужно иметь его. У меня один знакомый работал, не знаю, сейчас работает или нет, давно уже не связывался с ним, капитаном большого корабля, большого танкера. Танкер, на котором они возят нефть из Ближнего Востока, из стран Ближнего Востока, возят ее сюда, в Америку. Постоянно через Атлантику, постоянно штормы. У него много всяких разных трюков, тонкостей. Он больше 20 лет тогда, когда я с ним встречался, уже он больше 20 лет плавал. Вот. И он говорит, я бывал. Представьте себе танкер, да? Танкер, ну, огромный, огромный. Он больше, если вот так по диагонали отсюда туда, еще, наверное, столько же будет. Вот такой, такой длины кораблик. Вот. И огромный, огромный, и высотой там, с, не знаю, 9-этажный дом, наверное. Вот этот огромный корабль, вот он говорит, в штормы становится вот так на волну, что трещит, и я боюсь, что он сломается полной нефтью. То есть, когда на гребень волны поднимает, он говорит, you have to respect ocean. Если ты не будешь уважать силу океана, Если ты не будешь считаться с этой силой, она тебя сомнет очень быстро. Вот почему он говорит, когда ты долго плаваешь, ты знаешь, как он себя ведет. Ты считаешься с этой огромной величиной, океан, волны, которые есть. Когда поднимается волна высотой с 9-этажный дом, которая хлюпается об этот огромный корабль, как о шлюпку какую-то, ты должен учитывать силу этого океана. Люди, которые не учитывают силу океана, они не плавают. Они уже приплыли куда-нибудь. Когда мы говорим об океане жизни, мы говорим о Боге, который обладает колоссальным могуществом и колоссальной силой, дорогие друзья. Мы говорим о той реальности, которую люди, если они не будут признавать, они просто попадут в катастрофу. Они просто будут делать ряд шагов безумных, которые разрушат их жизнь. Один человек, о котором я хотел бы сегодня поговорить, или на котором хотел остановиться, это Иосиф. Мы о нем как-то уже говорили здесь, на молодежном. Иосиф из книги «Бытие», один из сыновей Иакова. Это человек, который отличался тем, что он боялся Бога. Страх Божий определял его практические действия в каждой ситуации. Ему пришлось пережить очень много. Его несправедливо унизили, его несправедливо преследовали братья, его хотели убить, его продали в рабство. И несмотря на все это, этот человек не стал плакать о себе и говорить: «О, какой я, Господи, какой я несчастный, и поэтому я теперь буду делать, что хочу, Господь. Ты меня такое допустил в жизни». Этот человек в любой ситуации, мы прослеживаем его жизнь, в любой ситуации его действия основаны на страхе Божьем. Особенно ярко это видно в конце этой книги, 50 глава, 20 стих, где он стал премьер-министром Египта, когда в его руках была власть, в его руках была сила. И вот заметьте отличие Иосифа от братьев. Помните время, когда они смеялись, когда они говорили: «Вон идет провидец, ну-ка давай-ка мы сейчас разделаемся с ним». Они считали себя сильными, они считали, что они контролируют ситуацию, они крутые парни здесь. И так этих крутых парней и носило по жизни. То там соврут, отцу принесли одежду, говорят, звери поели. То там где-то лебезят пришли перед Иосифом и говорят: «Вот нас было столько-то у одного отца». Жалкие люди, жалкие люди. И когда отец умер, они так же и мыслят. Они также и продолжают мыслить, они Бога не боятся, и они поэтому ожидают, что Иосиф будет делать с ними то, что они бы сделали на их месте. Они думают, что сейчас он с ними рассчитается. Они вообще никак не могли понять, почему он их терпит до сих пор. И они высчитали в своем уме. Они решили: это он боится отца. Ему стыдно перед отцом с нами рассчитываться. И как только отец умер, они думают: ну вот сейчас и все придет здесь. Он нас отправит, где Макар телят не пас. Но по-русски эта пословица говорит о том, что это куда-то далеко-далеко-далеко, куда вообще даже Макар телят не водил. Когда они пришли и сочинили опять историю. Вот это участь всех людей, не боящихся Бога. Они лукавы, они за свою шкуру вот изобретают всякие разные истории. Они пришли и говорят: отец, когда умирал, он сказал, чтобы ты ни в коем случае нас не трогал. Ну, отец мог бы ему сказать, если он так сильно хотел об этом сказать. Явно, что присочинили. И знаете, что им отвечает Иосиф? Он говорит: ребята, я боюсь Бога. Это является основанием моей жизни. Эти бедные люди не знали этого основания. Они боялись всего, чего угодно, но только не Бога. Я хочу вам сказать, молодые люди, если вы хотите пройти свою жизнь твердо, научитесь бояться Бога. Перестаньте представляться. Перестаньте говорить, ой, я не знаю, как бояться Бога. Ищите, спрашивайте, читайте, стучитесь во все двери, научитесь бояться Бога. Это вопрос вашей жизни или смерти. Ваша жизнь от этого зависит. Успех или поражение вашей жизни от этого зависит. Начало мудрости – страх Господень. Второй элемент, который мы встречаем здесь – об этом, конечно, мы будем еще говорить, как я уже сказал, мы будем возвращаться к этим пунктам, они сверхважны, эти пункты. Второй элемент, восьмой стих. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей». Вот это еще один пункт, который подвержен сегодня атаке в современном обществе. О первом пункте мы уже говорили. Люди сегодня не боятся Бога. Люди сегодня свергли Бога с Его престола, с небес. Сегодня в школах о Боге запрещено, или так считают многие, что запрещено упоминать. Признавать Бога в жизни или действовать на основании страха Божьего старо, отстало считается в обществе. Это первая атака эпидемии. Вторая атака – это атака, направлена против авторитетов в обществе. Он говорит здесь конкретно об авторитете родителей. Он так и говорит, он обращается к сыну, он обращается к детям. Он говорит, слушайте, пожалуйста, тех, кто старше вас. Они прожили жизнь. Они имеют право. Они действительно в своей жизни что-то видели. Бог так сотворил, Бог дал вам родители. Родители, ребята, это то, что вы их слушали. Люди не растут на деревьях. Люди не появляются из воды, из океана. Люди рождаются в семье. Это происходит, потому что Бог установил порядок. Этот порядок, который опять-таки атакуется со всех сторон. Это порядок авторитета родительского. Есть разные авторитеты. Опять-таки, мы живем в обществе, которое свергает все авторитеты. В обществе, в которых, я слышал, 9-летние дети подают в суд на своих родителей. Их родители лишают их права на самоопределение. 9-летний ребенок подал в суд. Самые разные вещи, которые сегодня можно услышать. И проблема, почему все эти вещи происходят, потому что человеку с детства учат. Опять-таки учат напрямую в школах, учат через фильмы, учат через книги, учат через общественное мнение. Ты самый главный. Родители? Да что они соображают? Да они вообще из того поколения. Учителя в школе? Полицейский? Президент? Закон страны? Пастор в церкви? Да вы что? Сегодня вся жизнь вращается вокруг консюмеризма. Customer is chief. Человек-потребитель, он главный, вокруг него все должно вращаться. Папа с мамой должны на цыпочках ходить. Служители в церкви должны, пожалуйста, 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 а то уйдут. Не будут ходить в церковь. Церкви опустеют. Судьи, полицейские, власть. Сегодня человек главный. Это то, против чего предупреждал Соломон сына. Он говорит, сын мой, послушай внимательно. Слушай, сын мой, наставление отца твоего. Вы скажете, ну а что, если отец дает какие-то указания, которые неправильные? Выполняйте их все равно. Если эти указания напрямую не противоречат Библии, вы должны научиться искать подчинение своим родителям. Вы больше приобретете, чем потеряете. Вы приобретете в своем сердце, в своей жизни навык признания авторитетов. Крайне необходимое качество, крайне дефицитное сегодня, друзья. Да, конечно, вы можете найти ошибки в своих родителях. Точно так, как можно найти ошибки в чем угодно и в ком угодно. Не об этом сейчас речь. Речь идет о вашей жизни, о вашей способности ставить себя в правильное положение. Вы помните, что делал Иосиф? Помните, однажды отец сказал Иосифу, чтобы он пошел и проведал своих братьев? Помните, что он сделал? Иосиф был послушным человеком. Он слушался наставления отца. Для него слово «отца» было очень много. И когда он приходит в одно место, и когда он видит, что его братьев нету там, во-первых, ему не очень хотелось идти к братьям. Братья его не любили. Братья его унижали. Братья делали какие-то вещи нехорошие с ним по отношению к нему. Но несмотря на все это, отец поручает Иосифу: слушай, пойди, проведай своих братьев, отнеси им вот то, что я хотел, чтобы ты отнес для них. Он приходит в одно место, и он не находит братьев там. И он ищет их. Он не просто так пришел, вернулся к отцу, говорит, нету. Для многих это уже было бы подвиг. Сходи, пожалуйста, неохота, уроки учить надо. Вот интересно, уроки всегда надо учить только тогда, когда посылают куда-то, когда что-то сделают. В другое время не надо. Всякие разные причины, которыми мы оправдываем свое нежелание подчиняться родителям. Для Иосифа это был закон. Отец говорит. Отец хочет, чтобы я отнес это братьям. Не просто сходил, а чтобы отнес. И он приходит... Нету братьев, он ищет их, он спрашивает у людей, ему объясняют и говорят, что они вот там пасут, и он идет туда. Он идет туда, хотя они его там же продали в рабство, если вы помните. И казалось бы, Иосиф, ну глупец, а? Ну куда ж ты шел? Ну ты же знаешь, что они против тебя там постоянно замышляют что-то. Ну ты прояви хоть немножко смекалки своей. Ну пошел, ну папа сказал, ну что, ну старик, ну что сделаешь, ну... Ну, сходи там, покрутись в пустыне где-то туда-сюда, приди, скажи, папа, извини, нету. Ты же знаешь их, они вообще такие бестолковые. Сказали, здесь будут, а сами вообще куда-то ушли. И все, и ты будешь хороший. И папа будет успокоен, что ты пытался. Он знает, что там трудно, он знает, что там опасно, но для него слово отца является законом. Ребята, если вы научитесь уважению к вашим родителям, это одно из самых больших приобретений, которые вы можете приобрести в жизни. Уважение к старшим – это то, чего не имеет или очень мало имеет современное поколение, ребята. Это то, от чего будет зависеть ваше будущее, будущее общества. Третье. Мы говорили уже об основании, что в этом основании есть три элемента. Первое – страх Божий. Второе основание – это покорность людям, имеющим авторитет. Это родители дома, служители в церкви, государственная власть. Есть третий принцип. Десятый стих. «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся». Stand against peer pressure. Вот где сила. Вот где основание. Это основание заложено в том, что мы прежде всего боимся Бога. Мы уважаем, Мы почитаем наших родителей. И мы способны стать против толпы. Иногда это трудно. Иногда даже голос ваш будет дрожать. Пусть дрожит, но станьте все равно. Если вы верите в то, что толпа идет неправильно, станьте против них. Мы пережили это. Это были другие обстоятельства. Я помню сейчас, я помню, я был во втором классе, мне было 8 лет. Я помню, как меня поставили перед всем классом в школе. И как учительница говорила о том, что вот посмотрите, он не хочет быть октябренком. Октябренок – это была такая коммунистическая организация для детей. И я не знал, что это такое толком. Я, ну, знал, что они коммунисты. А раз они коммунисты, значит, они против Бога. А раз против Бога, значит, против моих родителей. Поэтому я не хочу с ними иметь дело. Сказать, что я был такой сильный, храбрый. Нет. Но я не хотел идти вместе с этой толпой. Я не хотел этого. Вы знаете, Иосиф переживал подобную ситуацию. Помните, когда он попал в дом Потифара? Находясь в доме Потифара, у него были обстоятельства такие очень интересные. Ну, во-первых, как я уже сказал, с ним столько несправедливости произошло. Его братья предали, хотели убить, потом продали. Представьте себе, родные братья продали. Деньги получили. Это вот только этот факт пережить в своем сознании, это молодому человеку, 17 лет ему примерно было. Это нужно иметь огромную силу. Потом в течение многих лет он как-то там выкарабкивался. Примерно 13 лет разделяет вот это время, когда его продали, и это время, когда описана сцена во дворце Потифара. Ему было лет 30 в это время. Человек поднялся из пепла. В буквальном смысле слова. То есть был никто, был раздавлен. Наконец он поднялся. Наконец потихоньку вышел в люди, как говорят. Его заметили, стали ценить, поставили управляющим дворца. И к этому времени человек мог бы уже надеяться на свои силы, он мог бы уже считать и говорить, ну вот что, братики, конечно, хотели меня упечь. Но не тут-то было, мы кое-как выкрутились. И мы сейчас контролируем ситуацию. Он мог бы себя вести так. И вдруг возникает ситуация с женой этого царедворца Потифара, когда эта жена настаивает, когда она толкает его на то, чтобы он имел с ней связь. Проанализировав разные обстоятельства, можно было посмотреть, но это дополнительный путь еще вообще в самую сердцевину всего этого дворца и всех этих дел. Иосиф этого не делает. Для Иосифа экономическая выгода, политическая выгода, социальная выгода, позиционная выгода не играет роли. Он боится Бога. Страх Божий для него сильнее давления толпы, сильнее давления людей. Все люди думают по-другому. Эта женщина настаивает, и она думает совершенно по-другому. У нее есть принцип. У нее есть тот принцип, в который он верит. У него есть позиция, на которой он стоит. И эта позиция не позволила ему это сделать. Он говорит ей, посмотри, как непорядочно это будет по отношению к моему господину. Посмотри, он не видит себя. Заметьте, как он говорит. Он говорит, он доверил мне все. Он мне доверил этот дворец. Он доверил все дела в этом дворце. Заметьте, он не о себе говорит. Он не говорит о себе. Ну, ты знаешь, я, конечно, здесь поработал хорошо и уже выкрутился, вот, получил такой пост, и я не хочу из-за связи с тобой потерять это положение. Он не об этом говорит. Он говорит совершенно о другом. Он говорит: посмотри, это будет крайне непорядочно по отношению к моему господину. Я не могу так поступить. Как я могу сделать такое великое зло человеку, который дал мне то, на что я не был абсолютно, чего я не был достоин? Он не видит своего достоинства. Он видит достоинство этого человека, который его благословил или который поставил его в это положение. И поэтому у него есть сила противостать против давления толпы. Даже тогда, когда это привело его в тюрьму, его оклеветали еще раз, его еще раз поставили, опустили очень низко, лишили всего. Но мы знаем, что те люди, которые независимы от толпы, независимо от того, приветствует их толпа или же эта толпа распинает их, они верны принципам. Вы помните Иисуса Христа? Иисус Христос входил в Иерусалим, и вся толпа приветствовала Его и кричала: «Осанна сыну Давидову!» И Христос сильно не расслаблялся. Он не жил толпой и ее словословиями, Он жил исполнением воли Отца Своего. И тогда, когда через несколько дней эта же самая толпа стала кричать: «Распни Его!», для Иисуса Христа это было абсолютно ясно, что ему нужно было сделать. Он точно так же продолжал быть верным воле Отца Своего Небесного. Нам с вами нужно научиться, ребята, жить независимо от того, куда течение времени движет нас, куда современная мода движет нас, куда популярность в том кругу, в школе вашей или в колледже, или среди друзей каких-нибудь, куда эта популярность вас влечет. Станьте на твердое основание. Станьте на основание страха Божьего. Станьте на основание уважения, почитания людей, которые имеют авторитетность. Станьте на основание независимости от толпы. Это будет основанием для того, чтобы быть сильным. Тогда у вас будет почва, на которую вы сможете побеждать свои похоти. Тогда у вас будет сила, которая даст вам возможность жить твердо, независимо от того, как сложится ваша жизнь. Независимо от того, будут вас приветствовать или обойдут. Независимо от того, экономически вы будете успешны или нет. Независимо от того, получится ли у вас создать семью в определенном возрасте или позже это, или вообще не получится. Независимо от этого, вы сможете иметь ясную уверенность в том, что ваша жизнь не напрасна. И ваша жизнь будет иметь влияние.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением «Слово благодати», целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!